кино в Европу. В год 350-летия Петра I мы открываем цикл «Окно в Европу», рассказывает автор передачи, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
Жизнь императора Петра Великого была сложной, яркой, противоречивой и, в общем, недлинной. Однако за прожитые годы он сумел сделать столько, что его дела кажутся непосильными для одного человека. Историки изучают его жизненный путь уже почти 3 столетия, и выявить новые факты довольно сложно. Однако время делает образ Петра все более притягательным, но при этом он всегда остается спорным. Самовластный царь многого достигал с помощью кнута и дубинки. В новом цикле передач мы попробуем поразмышлять, что двигало царя вперед, определяя успех любого его дела, какие внутренние силы заставляли его принимать точные решения и брать на себя ответственность за них, как складывались его убеждения и личные качества, которые помогали реализовывать смелые мечты. Почему, даже терпя неудачи, он всегда оставался победителем? Но самое главное, мы попытаемся узнать, что понял Петр Великий, побывав в разных европейских странах, каждая из которых дала ему свой новый импульс. Царь начал с того, что решил организовать немыслимое прежде дело – отправить в европейские страны дипломатическую миссию – Великое посольство, в которое входило 250 человек. Петр надеялся, что путешествие даст его участникам совершенно новое понимание мира и многому научит. Сам русский царь тоже впервые выезжал за пределы своего государства. Однако в составе команды Петр ехал, скрывая царственное происхождение и свое настоящее имя. Европейцам он представлялся как бомбардир Преображенского полка Петр Михайлов. Посольство готовилось посетить Пруссию, Голландию, Англию и другие страны. Много лет спустя Петр Великий побывал в Дании и Франции. До Италии он не доехал, но итальянская культура неизменно присутствовала в его дворцовом строительстве, а итальянские зодчие часто приезжали творить на берега Невы. Давайте пройдем царскими маршрутами и подумаем, что дала Петру каждая из европейских стран. В 1697 года Петр I морем отправился в Кёнигсберг, куда прибыл после 5-дневного морского путешествия на корабле «Святой Георгий». Русский царь был радушно принят курфюрстом Бранденбурга Фридрихом III, который позднее стал прусским королем Фридрихом I. Так как Петр I прибыл в Кёнигсберг инкогнито, поселили его не в городском замке, а в одном из частных домов. 18 мая состоялся официальный въезд в город Великого посольства и его прием курфюрстом. Устроенная по этому поводу церемония была необычайно эффектной, продолжительной, даже грандиозной. Свою цель посещения города русские послы сформулировали так: подтверждение давней дружбы с целью общего для христианского государства дела борьбы с Турцией. Но для Фридриха III борьба с Турцией представляла интерес лишь тем, что ослабляла соседнюю Польшу. День своего рождения государь часто проводил вдали от дома, в самых разных местах. Во время Великого посольства в Кёнигсберге он встретил свое 25-летие. От курфюрста Фридриха III он получил подарок – распятие часы из янтаря, которые породили его интерес к солнечному камню. Так начался путь к янтарному кабинету. Считается, что автором его проекта был главный архитектор прусского королевского двора Андреас Шлютер. К Король Фридрих I решил создать янтарный кабинет в своем замке Шарлоттенбург. Впервые во время перестройки Большого королевского дворца в Берлине стали использовать для отделки янтарь, чего ранее не делалось. Для работы с янтарем привлекались специалисты из Дании и Швеции. Но дело не было доведено до конца из-за смерти короля, а новому королю, Фридриху Вильгельму I, этот кабинет оказался вообще не нужен. Все его детали собрали и спрятали в берлинский Нейгаус. А уже потом о комнате узнал Петр I, и ему очень захотелось получить ее для размещения в кунсткамере. Оказалось, в решении дипломатических вопросов ничего невозможного нет. В начале XVIII века между Россией и Пруссией сложились очень неплохие отношения. И Фридрих Вильгельм I, хорошо подумав, сделал русскому царю Петру поистине царский подарок. Ответным даром стали 55 русских гренадеров огромного роста и кубок, который Петр сделал собственными руками. Комната была громадной. Ее везли в Петербург на 18 телегах через Кёнигсберг, Мемель и Ригу. В России ею занимался губернатор Санкт-Петербурга Александр Меньшиков. По некоторым данным, в одном из ящиков с подарками не хватило отдельных деталей. И он долго пролежал невостребованным в людских покоях летнего дворца. После этого о янтарном кабинете долго никто не вспоминал, пока на престол не взошла дочь Петра, императрица Елизавета Петровна, и сочла возможным использовать янтарный кабинет для украшения Зимнего дворца, своей официальной резиденции. С именем Петра I в России связано появление фейерверков. С юных лет он интересовался потешными огнями, строил огненные пирамиды и со временем учредил особый полк фейерверкеров, солдат, умеющих управлять световыми действиями. Достойные уроки царь получил во время Великого посольства. По пути следования в его честь устроили 16 фейерверков, а в мае 1697 года в Кёнигсберге для него разыграли огненный спектакль. Разного рода огни, а также бесчисленное множество ракет, потешных и боевых снарядов доставили ушам и взорам присутствующих такое удовольствие, что, по крайней мере, иностранцы нам откровенно признавались, что никогда ничего подобного не видели, писал очевидец. Путешествие в город Пилоу, так некогда назывался нынешний Балтийск, праздновались именины Петра. И в его честь полили пушки, к вечеру пустили в ход фейерверки, зело изрядные и удивление достойные. Глядя на яркие огни, молодой посол мечтал видеть такие же над Москвой. А по возвращению домой начал своими руками изготавливать блефортовы, ракеты, шутихи, колеса и пиротехнические составы. Создание фейерверков царь считал наукой, а не искусством. И со временем завел пиротехническое производство в Молодом Петербурге, где специальная лаборатория появилась при доме адмирала Корнелиуса Крюйса, стоявшем на месте южного павильона Малого Эрмитажа. Здесь изготавливались различные пороховые смеси, а во время их испытаний иногда возникали пожары. Опыты способствовали развитию теории. И скоро Петр составил известное описание, выбранное из лучших авторов или творцов, как к потешным, так и воинским фейерверкам различные составы сочинять. Изучив символику, с помощью которой алхимики изображали различные знаки – серу, селитру, порох, царь начал создавать рецептуру фейерверков. В 1709 году они засверкали в Москве по случаю Полтавской победы, в 712-м – под Новый год. А в Петербурге – в честь побед при Гангуте и Гренгаме и во время празднования заключения Ништадтского мира в 1721 году. Петр был убежден, что фейерверки демонстрировали богатство его двора, а дипломаты удивлялись, что на увеселение тратится огромное количество пороха, полагая, что в России им не дорожат. В любом европейском государстве порох изготавливали в меньшем количестве и худшего качества. В основу искусства фейерверка был положен синтез разных видов искусства – архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, складывавшихся в удивительный и дорогостоящий спектакль. Я довольно знаю, что в рассуждении частых моих фейерверков почитают меня расточителем, но весьма же нужно приучить подданных через потешный огонь к другому огню, ибо я узнал опытом, что чем меньше страшаться важного огня, тем больше приобвыкли упражняться в потешном, говорил Петр. В 1713 году Петр пригласил на работу в Петергоф ведущего зодчего Берлина Андреаса Шлютера. Русский царь возлагал большие надежды на его участие в своем строительстве. Шлютер подписал договор с Яковом Брюсом и переехал в Россию строить Петербург в чинь директора строительства. Поселился он в Летнем дворце, для которого выполнил ряд скульптур и рельефов. Архитектору положили жалование в 5000 рублей в год. В 1714 году благодаря ему Летний дворец обрел свой окончательный теперешний вид. С именем Шлютера связывают возведение Мамплезира в Петергофе, дворцов Меньшикова на Васильевском острове, в Раненбауме и Кикиных палат. Шлютер много говорил с Петром об особенностях немецкого зодчества. Этим и объясняется прусское влияние на архитектуру петергофского Мамплезира. Пруссия была союзницей России в Северной войне, и русского царя с огромным пиететом встречали в Берлине. Через год архитектор Шлютер неожиданно умер, а профессиональные навыки его помощника и последователя Иоганна Фридриха Бранштейна оказались значительно ниже. Недавно высказано предположение, что обращение Петра к архитектуре немецкого Мамплезира под Берлином определялось не только архитектурными впечатлениями. В Швеции на Одере в октябре 1713 года произошло важное политическое событие. Здесь было подписано союзное соглашение, согласно которому Пруссия присоединялась к антишведской коалиции. Добрые отношения Петра и Фридриха Вильгельма I могли перерасти в крепкий военный союз, на который надеялся русский царь. Строительство Мамплезира начиналось вскоре после этого. Недавняя Полтавская победа и присоединение Пруссии к Северному Союзу давали Петру уверенность в скором окончании войны. И хотя эти планы не сбылись, место важной встречи не могло не остаться в его памяти. Облик первого Петергофского дворца мог восприниматься Петром как своеобразное отражение его короткого успеха в отношениях с Пруссией. Общие черты в одноименных прусской и российской постройке узнавали современники. Царь и царица поместились в маленьком домике, построенном в саду на берегу моря и названном Мамплезир в подражании подобному дворцу близ Берлина, писал французский посланник Жак де Компредон своему королю. Может быть, поэтому Петр так любил свой дворец, ощущал себя здесь хозяином и, оставаясь на ночлег, крепко спал и видел свои знаменитые сны, которые порой записывал. В Петергофе он говаривал, что ему душно во дворце и в садах, и всегда ночевал в Мамплезире, омываемом водами Финского залива, писал биограф. Побывать во дворце хотели многие, но для этого требовалось особое разрешение, хотя царь иногда привозил с собой гостей, чтобы видеть восторг в их глазах. Здесь он совершенно в своей сфере, и поэтому справедливо дал этому месту название «Мамплезир» – «Мое удовольствие», отмечал камер-юртен Бергольц. Здесь было его любимое убежище, вторил ему президент Тайного совета герцога Галштинского Генник Фридрих Басевич. По словам секретаря австрийского посольства Себастьяна Гогольдера, это здание, наверное, является одним из самых известных в Европе. Согласно беспристрастному походному журналу, Петр за 10 лет приезжал в Петергоф 150 раз, видя особый смысл в том, чтобы провести здесь даже несколько часов. Петергоф лечил его душу.
Вы слушали первую передачу из нового цикла «Окно в Европу». Рассказывала автор, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.